все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить. Наконец-то! Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с 0 до 2 часов.
Доброй ночи. Это Михаил Лобковский и ночная программа «Взрослым о взрослых». Сегодня я хочу продолжить начатую вчера тему. Мне очень понравилось, что было много звонков, особенно, что очень много мужчин звонило. У нас обычно, когда тема касается детей, такой некий провал в аудитории. А эта тема вызвала отклик. И больше половины сообщений я не смог прочитать, и большинство звонков тоже не мог принять, поэтому сегодня у людей будет возможность это сделать. А я напомню для тех, кто не слушал вчерашние программы, речь шла вот о чем. Есть книги о воспитании детей, о педагогике, о психологии, но в реальной жизни каждый воспитывает своих детей так, как считает нужным. Кроме того, в России вообще отсутствует традиция воспитания. В одной семье ребенка бьют, в другой его пальцем не трогают, в одной скандалы, в другой тишина, где-то ему дают самостоятельность, где-то его опекают, где-то с ним делают уроки, где-то ему дают возможность учиться самому и так далее. Это можно бесконечно список продолжать. Где-то так мальчика воспитывают, вот так вот девочек воспитывают, где-то наоборот. В общем, такой беспредел, я бы сказал, родительский существует, практически не ограниченный, кстати, никакими законами. Я имел дело с органами опеки, и я понял за общение с ними, что они понимают только простые вещи. Если ребенку руки-ноги оторвали или уже почти до смерти забили, они могут забрать ребенка там в детский дом, а родителей завести на них уголовное дело. А такие вещи, как психологическое давление, издевательство, унижение, они вообще не понимают, о чем речь идет. Им нужны какие-то физические травмы. Желательно, чтобы там перелом, то открытый, чтобы можно было посмотреть. Если побои, то должны быть гематомы. Желательно ссадинами, кровопотеками. Это они понимают. Это все, что они понимают. Никаких других вещей они, к сожалению, не понимают. И все об этом знают. О том, что беспредел такой существует. Но я не хотел бы говорить исключительно или о физическом насилии сегодня, или о каких-то психологических унижениях. Я бы хотел сказать вот о чем. Дело не в том, что у нас не хватает литературы по психологии. Дело в том, что эти книги по какой-то причине не помогают. Есть, конечно, вещи, когда человек, например, не знает, то есть родитель абсолютно доброжелательный, уравновешенный, спокойный, но просто он что-то не знает. Он не знает, что делать с ребенком, если тот, я не знаю, пытается засунуть пальцы в розетку. То ли кричать на него, то ли ругать его, то ли розетку заклеивать. Непонятно. Ну, ему нужна книга, скажем, Никитина, где написано, как ребенку объяснить, что это там делать не надо. Кто-то не знает, как ребенка кормить. То ребенок ест, то ребенок не ест, то он это ест, вот это он не ест. Какие-то простые вещи. Но вот само сосуществование родителей с детьми, описанное как бы в правильном ключе в этой литературе о воспитании, ничего на самом деле не меняет. То есть родители как-то себя ведут и продолжают себя так же вести, даже если знают, что это неправильно. У нас, кстати, вчера был звонок, когда позвонил, я не помню, как Анатолий, по-моему, звали мужчину, который сладострастно рассказывал не просто, как мама его била, а чем она его била и какие розовые следы у нее оставались на коже. И дальше он продолжает, значит, славную традицию. Говорит, ну, я также бью своего ребенка, и учителя 3 недели после битья не нарадуются. Говорит, парень, просто прелесть. Так вот, проблема заключается в том, что сами по себе родители тоже живые люди, и у них есть какая-то определенная психика и нервная система. Вот самый простой пример с битьем, чтобы не, так сказать, мудрствовать, это ситуация агрессии. То есть, если говорить прямо, речь идет не об идеологии битья, не о принципах воспитания через физическое насилие, а это всего-навсего агрессии взрослых людей, которая вот так ее выражает. То есть можно однозначно сказать, что такие родители просто тупо агрессивны. Но там очень разнообразный этот мир воспитания. Я уже упомянул про опеку. Некоторых детей строят, из некоторых мальчиков растят спартанцев, а некоторым девочкам закрывают выход на улицу, я не знаю, там после 9 часов и так далее. Это можно фантазировать долго на эту тему. Хочется сегодня вот о чем поговорить. Какие именно родительские, я бы сказал, тараканы, личностные проблемы, как влияют на воспитание, на взаимоотношения с ребенком, и каким образом они потом в ребенке реализуются. Значит, самое интересное, это, конечно, собственная история. И, может быть, сегодня найдется кто-то из родителей, который там честно признается. Родители очень тяжело признают свои ошибки. Все там романы мировой литературы о разборках между выросшими детьми и родителями на тему «Ты мне всю жизнь испортила» или «Испортил». А обычно родители очень грамотно парируют и рассказывают, что никто никому ничего не испортил, и время такое было. Там мы думали, что это правильно, так всех воспитывали, ну и так далее. Вот. Вот, кстати, вчерашний позвонивший жертву насилия маминого, и сам теперь уже насильник, я думаю, что он убежден, что так воспитывали в принципе. То есть не просто он или мама его била, и он теперь стал бить. Ну, такая идеология, да, там. Во времена там моей мамы, сказал бы он, если бы мы дальше продолжили беседу, это было принято. Вот родители, как я уже сказал, очень тяжело раскаиваются. Я бы сказал, практически никогда не раскаиваются. Они как бы, наоборот, пытаются аргументировать, да, свое правильное поведение. Может быть, сегодня кто-нибудь признается в своих ошибках. И еще. Я вчера начал разыгрывать билеты. Вчера не было таких прям уже выдающихся звонков и сообщений. Может быть, сегодня что-то будет. Билеты на мой вечер 24 декабря. Он состоится при Техническом музее в 19 часов. Ну, теперь осталось назвать телефон 363-3659. 363-3659. СМС 970-45-45, код 985. Пишите, звоните.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Saudade, saudade, Santa Claus. Soda, this is my terra, Santa Claus. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, desse minha terra, Santa Claus. Saudade, desse minha terra, Santa Claus.
Итак, вопросы к сегодняшней программе. Их два. Первый, с какими проблемами вы сталкивались или сталкиваетесь сейчас в отношениях с детьми? Ну, если нас дети слушают, они могут рассказать об отношениях с родителями, в общем-то, какие у них проблемы. И второй вопрос. Есть ли проблема не в отсутствии грамотности, то есть отсутствие книг, или люди не читали книги по воспитанию, то в чем, на ваш взгляд, конкретно ваша проблема, если, например, вы знаете, как правильно, но не делаете этого? Вот такая непростая тема и очень непростые... Ну, первый вопрос, может быть, проще по поводу проблем, второй вопрос намного сложнее, потому что он, честно говоря, требует критики по отношению к самому себе. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Вот, кстати, Иосиф из Волгограда, это вчерашнее, то, что я обещал дочитать, сообщение. Вы извините, я кто сейчас написал, я сначала там 5 минут хотя бы уделил недочитанному вчера. А Иосиф из Волгограда пишет: «Я думаю, что некоторые родители, подвергающие своих детей телесным наказаниям, получают сексуальное удовлетворение, может, стоит обсудить этот вопрос в спальне», в кавычках. Ну, Иосиф, вы уже про патологию говорите. Сексуальные вряд ли. А вот какие-то садистские наклонности удовлетворяются, так точно. Я приведу такой простой пример, который многие из вас наблюдали сами, наверное, сотни раз на улице. Ребенок чем-то провинился, или выбежал на проезжую часть, или не идет рядом, или капризничает, или что-то просит, требует, кричит, не знаю. И мама начинает сначала орать, потом она начинает все больше и больше заводиться, потом она начинает его бить. А она его бьет, часто еще трясет. Вот вопрос, до каких пор она это делает? Это очень интересный вопрос. Она это делает до тех пор, пока он не начинает плакать. Как только он начинает плакать, она тут же успокаивается, так отряхнет его, и они идут дальше. Вы, наверное, наблюдали эту картину сотни раз. это такой, ну да, можно сказать, получение, но это удовольствием нельзя буквально назвать, но какого-то психологического удовлетворения от того, как ребенок плачет. Потому что я всегда обращал внимание, до какой границы все это происходит. Как когда там дети дерутся, говорят, до первой крови. Вот мама может бить ребенка или папа до первых слез, я бы так сказал. Дальше. Анна, 28 лет. В своей книге известный режиссер описывает издевательство родной бабули, в кавычках. И в интеллигентных семьях детей часто вы не очень любят. Психологически давит. Но, я так понимаю, Анна имеет в виду знаменитую повесть Павла Санаева. Он, кстати, приходил на «Эхо Москвы», «Похороните меня за плинтусом». Я ее тоже с удовольствием прочитал. Неужели материнский отеческий инстинкт сильно преувеличен? Чужую душу обидеть жалко, а со своими детьми критика отказывает, что ли? Может быть, биология, родственные узы мало значит, и все дело в том, что близки ли нам мама и отец духовно? Нет, духовно здесь не совсем к месту, но вот эта история, ну, Павел Санаев, как писатель, можно сказать, это не моя история, это литературного героя история, это все-таки художественная литература, тем не менее, там доля правды есть, был отец, отчим, извините, Ролан Быков, был дедушка Павел Санаев, который ненавидел Ролана Быкова, была бабушка, которая его тоже не переваривала. Они действительно забрали у Елены Санаевой и Ролана Быкова ребенка, сами его воспитывали и издевались по дороге. Вот не то, что они его не любили, речь идет о том, что они сами были патологические личности. Я это так трактую. Потому что, ну, я не знаю, как дед, бабушка, наверное, его обожала, но будучи человеком совершенно больным психически, она вот таким образом себя вела. Да, в интеллигентных семьях издевается и, может быть, более утонченно, чем в рабочих крестьянстве, где просто бьют. Там не могут не просто бить, там могут и бить, еще и, так сказать, и какие-то моральные издевательства существовать. А то, что касается духовной близости, здесь вот какая любопытная вещь. Ну, это вообще, так сказать, выясняется уже, когда ребенок взрослый, насколько он близок духовно родителю или далек от него. Но существенную роль играет непохожесть. Или тут два момента. Или непохожесть ребенка на родителей. Очень многие родители, людей, которые на них не похожи, вообще как-то плохо воспринимают. И если, собственно, ребенок ведет себя по-другому, у него другой характер, другой склад личности и так далее, то такой родитель может очень раздражаться на ребенка. Ну, простой пример, когда родитель собранный, целеустремленный и быстрый, а ребенок у него медлительный, несобранный и как бы без особых амбиций. Вот начиная прямо с раннего возраста, когда он там медленно одевается, долго сидит, засунув палец в нос, ничего не делает, родители это раздражают, и он говорит, это любимая фраза, там, мы с мамой учились хорошо, ты плохо, мы делаем быстро, ты медленно и так далее. То есть любая непохожесть достаточно агрессивно может восприниматься родителями, это есть. А второе, это то, что у родителей, предположим, есть недостатки, они знают про эти недостатки, и вдруг они видят эти недостатки в ребенке. Если они к этому относятся серьезно, к своим недостаткам, они особенно жестко наказывают ребенка за свои собственные проявления. Ну, такие плохие, я имею в виду, проявления, то, что мы называем словом «недостатки». Дети – отражение своих родителей. Если диктат воспитания – зеркальное отражение, если своим примером – копия. Олег пишет, не очень понятно. Дети – не отражение родителей, слава богу. Дети, конечно, многое от родителей принимают, и даже генетически, да и поведенчески, но, слава богу, не отражение. А взрослому кажется, что он лучше знает, что к чему, но эта иллюзия, нужно постоянно помнить, что сам был таким же ребенком, а это серьезный труд выдерживать, который непросто. Евгений из Москвы. Ну, в общем, да. Тем более трудно помнить, что ты ребенок, когда у тебя свой ребенок. Ты, конечно же, автоматически занимаешь позицию взрослого. Но очень часто с авторитаризмом. Марина из Вологды, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил.
Здравствуйте.
Очень рада, что дозвонилась. Давно хотела дозвониться до вас. Вот, интересная тема. Хотелось бы рассказать о том, что я сама подвергалась, ну, не физическому, конечно, там, не физическим наказанием, но психическим, наверное, таким вот неудобством. Строгий папа, требовательная мама.
А что требовала мама и в чем была строгость?
Послушание, конечно, послушание. Я росла в такой строгой семье, вот, на Кавказе, и от девочки вообще требовали большого послушания. Но дело в том, что я уже в детстве знала, что не буду так вести себя со своими детьми, естественно. И, вы знаете, не таю обиды на родителей. Я отношусь к ним сейчас просто как, наверное, как к детям. Просто люблю их и все. Но когда выхожу из себя, и вот это вот родительское во мне говорит, я ругаюсь со своими двумя детьми. Одна уже очень взрослая девочка, другая 11 лет. Я бываю недовольна собой. Ну, справляюсь с этим.
А вы замужем?
Да, и конечно.
А папа как себя ведет с вашими детьми, ваш муж?
Вы знаете, сначала, когда был первый ребенок, он был более строгим, но потом он стал меняться. И с рождения второго ребенка он стал относиться совершенно по-другому. Как-то вот второй ребенок очень на него повлиял. Я сейчас очень довольна тем, как он относится к детям.
Вы знаете, это вселяет надежду, потому что, значит, ситуация не безнадежна. Если ваш муж поменялся, то, значит, не все так прямо уже безнадежно, да. Какой-то выход есть. А, Смирнов, Москва. Я своей старшей пообещал купить автомобиль, если она закончит колледж на одни пятерки. Но денег у меня нет. И она знает, что после окончания учебы у меня их тоже не будет. Но все равно учится она отлично. Ну, это не такие сложные, в смысле, не, даже не такие проблемы, как мы сегодня обсуждаем. Тем не менее, я сейчас отвечу на звонок, а потом скажу по поводу этого сообщения пару слов. Елена, доброй ночи.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я хочу попытаться ответить на ваш второй вопрос.
Да.
По поводу тараканов тех самых.
Да-да-да.
Мне кажется, что вот эти тараканы, они корнями входят вообще в неуважение, в глобальное неуважение людей друг к другу. Это не только сказывается между поколениями, да, что старшее поколение не уважает младшее, младшее – старшее. Начальники не уважают своих работников, работники не уважают своих начальников, продавцы – покупатели. Обратите внимание, да, что уважения как такового нет вообще.
Но вы знаете, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это следствие еще одной проблемы. И мне кажется, что не люди друг друга не уважают, а люди сначала себя не должны не уважать.
Абсолютно.
А когда они себя не уважают, они, естественно, и к ближнему относятся точно так же, без уважения.
Да, конечно. И уважение – это принятие другой точки зрения.
И, кстати, без любви. По этой же самой схеме, не любя себя, и не любя ты окружающих.
Вы знаете, по-моему, любовь, это, по-моему, сексолог Александр Палиев говорил, да, что к любви вообще-то 25% не способны в принципе людей. Я как бы опираюсь на авторитет, ну, это его статистика.
Да, без комментариев.
А уважение, да, уважение, по-моему, оно может без любви жить. Вот просто уважать своего ребеночка, потому что он маленький, потому что он делает это медленно. Не люби, но хотя бы уважай.
Ну да, это вы абсолютно правы. К сожалению, у нас этого нету. Более того, идеологически большинство родителей считают детей своей собственностью. Они никак не воспринимают это как отдельную личность. Так вот, возвращаясь к Смирнову из Москвы. Я сам не сторонник пообещать за учебу что-нибудь. Вообще, это купли-продажа достаточно вещь такая малоприятная. По существу, вот если углубиться в эту историю, получается, что ваша дочь учится на пятерке, что вообще тоже не совсем нормально, но бог с вами. Если вы хотите, чтобы она училась на пятерке, не понятно, правда, зачем. Окей, пусть учится на пятерке. Не потому, что она любит учиться, это идеальный вариант, а потому, что она хочет машину. Но она учится же не просто ради этих цифр, она учится для того, чтобы получить какой-то диплом и, видимо, как-то реализовать себя по своей специальности. А получается, что это как бы не очень интересно, потому что интерес опосредован. Это говорит на тот случай, если у вас вдруг деньги появятся на машину. Лиза, Москва. Михаил, доброй ночи. Интересная тема. У меня сын, завтра ему будет 2 года. То есть сегодня. Лиза, поздравляю. Я много читаю, стараюсь, чтобы не ругать и не кричать. Не всегда получается. Все зависит от нашего состояния. Если мама счастлива и спокойна, то и малышу будет хорошо. Марина, пороть нужно. Посмотрите на «небитое» в кавычках поколение Пепси. Это просто ужас. Марина, кто вам сказал, что поколение Пепси не битое? Очень даже себе вполне битое. Чего их вдруг бить-то перестали? Типа в 90-х годах. Непонятно. Эдуард и Тулу, 3 детей, 15, 11 и 5 лет. Стараюсь в большей мере дружить и общаться на равных, чем воспитывать. Надо в ребенке видеть личность, не давить чрезмерно авторитетом. Марина спрашивает, это моя любимая тема, почему бесполезно с ребенком делать уроки. Марина, потому что ребенок ходит в школу, чтобы научиться что-то делать сам. Ну, там, думать, уроки делать, вообще какие-либо задания выполнять, какую-то работу выполнять умственную. Если вы будете делать с ребенком, то это неэффективно просто для учебы. В конце концов, программа рассчитана таким образом, что ребенок сам ее делает. Ну и потом это опека. Ну ладно, там еще первый класс, на нее можно закрыть глаза. А в 10 классе, как вы будете с ним уроки делать, приучив его уже в первом, что вы контролируете учебный процесс. Геннадий, когда можно разрешать сладкое ребенку и как и какие методики питание хороши для дошкольного ребенка. Но, Геннадий, это вам надо к педиатру обратиться с таким вопросом, а не ко мне. Наталья, Москва, перечитала всего Макаренко. Сыну 8 лет. Мы договариваемся. Когда по заслугам, то и кнутом, и пряником. Он все понимает, а договориться легко. Сын учится на отлично, занимает призовые места по карате. Договориться можно всегда, 3 восклицательных знака. Но Макаренко, надо сказать, писал, я бы сказал, не про индивидуальное даже воспитание, а про коллективное. Там немножко другое. Выдающийся, конечно, был педагог, но это немножко не про семейное воспитание. Алекс, 28 лет. Взрослый вообще к детям всегда несправедливый. Это всегда было. Слава Богу, Алекс, не все взрослые несправедливы к детям. Елена, пожалуйста, дайте совет. У меня есть племянница 6 лет. Хочу стать для нее родным человеком. Дело в том, что мой брат ее нагулял, в кавычках, платил алименты, но мы не поддерживали отношения с ней и с ее матерью. Год назад брата не стало. Год я пытаюсь постепенно наладить отношения, но из-за этого, что жил в другом городе, у меня роль Деда Мороза. Приезжаю редко и с подарками. Что мне делать? А что здесь, Елена, можно сделать, если вы живете в разных городах? Вы так и будете в качестве Деда Мороза. Ну, возьмите племянницу там на каникулы, я не знаю. Вот вчера мы это самое обсуждали, унижение ребенка, когда его бьют при сверстниках. Кто-то написал, боже упаси, унижать ребенка при сверстниках. Так и хочешь сказать, ну правильно. Зачем при сверстниках? Надо в уголок отвезти и там уже бить. Чего ж при сверстниках-то действительно унижать? Лена из Москвы. Рос чудо с большой буквы ребенок, а вырос нахал бесчувственный 21 года. Почему? Лена, замечательный вопрос. Вот смотрите. Что такое чудо-ребенок в понимании родителей? Это ребенок, по большому счету, просто исполнительный. Ему скажешь, помой посуду, он посуду помоет. Ему скажешь, делай уроки, он уроки делает. А особенно продвинутые дети делают это еще до того, как вы вообще рот открыли. А совсем продвинутые дети все это делают, еще когда вы даже подумать не успели. Вот родители не нарадуются. Вопрос, на что не нарадуются? На то, что ребенок там патологически исполнителен, а что это за качество такое? Но он послушный, и что с этим счастьем делать дальше? Я вам приведу такой пример. В свое время в кинологии, то есть в науке о собаках, кинологи считали, но были специальные исследования, тестирования, что самые умные собаки охотничьи, а самые тупые сторожевые. А через там 20-30 лет эта доктрина жила, а потом вдруг поменяли саму методику исследований, и выяснилось, что сторожевые собаки, овчарки, например, да, они намного превосходят охотничьих собак по интеллекту. Что, собственно, произошло? Дело в том, что все исследования касались того, как собака реагирует на хозяина. То есть собак исследовали с точки зрения ее способности воспринимать интонации, жесты, речи, сложные задачи, которые дает ей хозяин. Вот такие были методики. А последние методики, которые опровергли все эти предыдущие исследования, они были направлены на то, как собака сама решает свои проблемы. Не как она на хозяина реагирует, как она его слушается, как она его понимает, а как собака, попав в какую-то сложную ситуацию, оттуда выбирается, как она решает проблемы. Ну, то есть это вот эксперименты, где она сама себя как-то проявляет, ее, так сказать, собственный интеллект. И оказалось, друзья мои, все наоборот. Но это, кстати, и можно было раньше предположить, потому что любая дворняга, абсолютно никак не воспринимающая человека как хозяина, не знающая ни одной команды, тем не менее, по поведению, когда она садится в троллейбус и проезжает три остановки, на третью выходит, и она точно знает, где ей выходить, ну, превосходит, может быть, любую породистую собаку. Но люди вот так считали. Они не учитывали способность самих собак, они учитывали способность собак относительно команд хозяев. Вот точно по этой же аналогии, друзья мои, вот эти чудо-дети, так называемые, они не то что сами себя как-то проявляют, они вот для родителей абсолютно комфортны. С ними ни в школе проблем нет, ни дома проблем нет. Но в основном, там на 90% речь идет об исполнительных детях, которые не только 21 год, Лена, а попадая уже в пубертатный период, начинают резко меняться.
Можно добавить?
Да.
И впоследствии, мне кажется, у этих детей гораздо больше проблем.
Исполнительные возникает. Дети, да. Но у них как минимум первые проблемы. У них проблемы с характером. Они не сильные, они слабые, они подкаблучники, они не бойцы. Они под всех подстраиваются. Ну, их привычка такая с детства. Притом, это не то, что дети такие родились, как некоторые могут подумать. Это обычно родители, которые достаточно жестко давлеют и авторитарно воспитывают. И ребенок такой, во-первых, он не самостоятельный, он привык подчиняться и исполнять, да, у него с инициативой проблемы. Ну и кроме того, да, такой слабый психотип. А вот те дети, которые, кстати, очень часто в детстве приносят большие проблемы, ну, там, не учатся, не слушаются, они, как бы, как говорят, перевесятся в этом подростковом особенно возрасте, потом спокойные, уравновешенные, все у них хорошо. И маму, папу обожают.
Очень хорошие навыки выкручиваться, да, из трудностей. Выкручиваться из трудностей,
да, да.
Умеют, да?
Конечно. Там, где дневник? Какой дневник? Вот как-то, да, для этого тоже мозги надо иметь.
Да, как-то так с одноклассниками договориться.
А вот я не очень понимаю этого кайфа, там, когда ребенок бежит быстрее, чем мать успела подумать, с криком: «Мамочка, я уже все сделал, да и хочешь мне уроки проверить? Дай посуду помою». Там сам встает, я не знаю, по будильнику в школу, еще, там, я не знаю, всей семье завтра готовит, такой весь из себя отличник. Ну, во-первых, таких не бывает, а во-вторых, я не очень понимаю, зачем это все нужно. Это как бы ребенок, который настолько зависит от родителей, настолько смотрит им в рот, что вся его жизнь направлена на одобрение как бы с их стороны. Вот особенно это, мне кажется, касается отличников. Это такая проблема перфекционизма. Но интересная на самом деле тема, хотя мы сегодня не совсем об этом. Таня, Михаил, здравствуйте. Что делать, если 5-летняя дочка бьет взрослых и что-то ее не устраивает? Не бьем, не запугиваем, что такая реакция, я сама педагог. Ну, у ребенка агрессия, может быть, невротического характера. И поэтому она бьет. Дети, кстати, еще и кусаются почти все поголовно в этом возрасте. И в 4 года, и в 3 года. Допускать этого, конечно, нельзя. Вот. Ребенку надо твердо взять за руку, который бьет, и сказать, нельзя трогать. Ну, если вы, конечно, тоже ребенка не трогаете, а так, что и говорить, если ее тоже бьют. Ну. Марина смешной вопрос задает. Можно, пишет Марина, вопрос не по теме. Какие существуют способы лечения детского онанизма через А почему-то, кроме медикаментозного? Ребенку 2,5 года. Марина, кто вам сказал, что существует медикаментозный способ лечения детского онанизма и вообще, что его надо лечить? У ребенка может быть или раздражение в гениталиях, или нехватка тактильного контакта с родителями, поэтому дети очень часто себя расчесывают, там девочки, я имею в виду. Надо к доктору сходить. Александр, я женат, моя жена старше меня на 14 лет, и с этим проблем нет. Но определенно есть проблемы с ее 14-летним сыном. А именно с тем, что он не хочет учиться, он и до меня плохо учился, а ведь ее мать педагог. Я пытался его как-то настроить, и, поверьте, не без результатов. Но спустя некоторое время я стал замечать, что он перестает меня слушать и находит в своей матери защиту. Да, она, так сказать, разрешает ему не учиться, с кем не воевать. Александр. Александр, дорогой, сама формулировка у вас, конечно, это песня, а не вопрос. А почему надо воевать с кем-то? Вы имеете в виду с женой или с ребенком? Вот это, собственно, и есть ваша проблема. Зачем воевать, я не понял, лучше на фронте? Это, в конце концов, как бы, ну, и не ваш ребенок, и, в принципе, ну, не хочешь, не учится. Вас что, собственно, раздражает что-то? Почему вы должны его направлять на учебу? Не очень понятно. Тем более, слово «воевать» здесь просто совсем неуместное. Но, кстати, о многом говорит. Друзья мои, у нас пока не получается ночи откровений. Никто ни в чем не признается, никто не рассказывает про проблемы и доли, так сказать. Но я не хочу сказать своей вины, хотя бы своего участия в этой проблеме. Никто, тем более, наверное, не расскажет про свои тараканы и как они реализуются в воспитании детей. Тем не менее, у нас впереди еще почти час, так что я надежды не теряю. Напомню, что я разыгрываю за самые лучшие сообщения или звонок. Ну, самое лучшее, это, наверное, самое интересное, говоря по-русски. Может быть, самое откровенное. Потому что для этого тоже надо иметь душевные силы и некоторое мужество. На 24 декабря в Политехнический музей, где будет беседа, я, кстати, не сказал, беседа будет касаться многовекового конфликта между моногамным браком и полигамным человеком. Телефон, это я сейчас телефон прямого эфира сообщаю, 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Hijo de la luna. porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna.
Я вот смотрю сообщения, которые сейчас уже пришли, и хочу вам сказать, что давайте не обсуждать битье детей, потому что это как бы, ну, идиоту понятно. Есть более сложные взаимоотношения, чем там физическое насилие в семье. Антон из Санкт-Петербурга пишет, Роджерс очень известный психолог, говорил, что правильное воспитание – это полная свобода и абсолютное принятие ребенка. По-моему, в России это путь в тюрьму. Как вы думаете? Я сейчас отвечу Светлане, Антон, а потом вернусь к вашему сообщению. Светлана, доброй ночи.
Доброй ночи. Вот у меня такая ситуация. У меня племянник учится за границей. И как бы вот первый год он нас преодолел так с большими трудностями. Вот это вот, как бы, что он там один, нашел уже каких-то себе друзей. Как бы более-менее год прошел.
А сколько племяннику?
20 лет.
20 лет?
20.
Он большой же мальчик.
Да. Вот, ну вот теперь он этим летом познакомился здесь в России с девочкой. Теперь как бы вот у него получается, как бы вот общения ему, конечно, не хватает. Он теперь уезжает туда учиться, постоянно переписывается, перезванивается. Но все равно, наверное, вот уже наступает какая-то депрессия, и он уже говорит, вот не хватает ему этого общения, и где-то вот наступает такая полоса, что уже и учиться ему как бы, и понимает, что надо, а уже вот эти вот мысли, что ему хочется сюда, в Россию, вот они где-то поглощаются.
Но это значит, что это, Светлана, от неразрешенного конфликта интересов, да, у него есть некий интерес общения, девочки и всего остального, а второй интерес, видимо, понимание того, что учиться там надо, да, или доучиться хотя бы, да?
Да, и вот он и говорит, вот я там не расслабляюсь, вот мне надо вот как-то
ему вот надо сказать, что он должен сам сделать свой выбор. Ну, все, чем ему можно помочь, его не надо ни к чему призывать или уговаривать. Ему надо сказать, что да, я понимаю, что у тебя такая ситуация, тебе надо выбирать.
Ну, в принципе, мы так ему и говорим.
Ну, вот он должен выбрать. А у него состояние ухудшается из-за того, что он не предпринимает ничего. Он как бы имеет эти две проблемы и не разрешает их.
Да,
из-за этого,
да,
собственно, и напряжение внутреннее происходит. Так вот, Антон из Санкт-Петербурга. Значит, насчет полной свободы вопрос очень непростой. Насчет принятия ребенка, для тех, кто не понимает, друзья мои, принятие ребенка – это и есть выражение любви к ребенку. Непринятие ребенка – выражение нелюбви к ребенку. Я говорю вот о чем. Если вы ребенка не принимаете такой, каким, какой он есть, значит, вы его реально не любите. И он это, кстати, понимает, несмотря на возраст. Он, может быть, сформулировать только не может. Что я имею в виду? Он у вас плохо учится, он, я не знаю, там, плохо ест, он у вас толстый, он не делает уроки, он не убирает за собой постели, игрушки, неважно что. Вот одно дело, когда вы с проблемой разбираетесь, а другое дело, когда вы с ребенком разбираетесь. Это не одно и то же. Когда вы пытаетесь что-то сказать критически в адрес самого ребенка как человека, он это воспринимает как нелюбовь к себе, и, по сути, это и есть нелюбовь к себе. Есть разница между, например, такими словами, такими выражениями. «Ты плохой» или «ты плохо поступил» – это разные вещи. Когда мы говорим «ты плохой», это наше непринятие ребенка. И когда мы говорим «ты плохо поступил», мы ребенка отделяем от поступка. А очень часто родители все мешают в одну кучу. То, что касается полной свободы, насчет это в путь в тюрьму, ну, наверное, Антон, вы правы. Дело в том, что в России вообще свобода воспринимается как беспредел. Это отдельный разговор. Видимо, то такая, как у нас говорят, вседозволенность, да, свобода. Мы именно так воспринимаем. Более того, когда мне приходится консультировать родителей, я предлагаю дать ребенку свободу, они именно так и говорят. Вы что имеете в виду, чтобы ему, типа, все можно было, что ли? У нас нет другого осознания понятия свободы, к сожалению. Но и взяться-то неоткуда. Если бы с детства воспитывали свободными, то дети уже там в 7 лет уже хотя бы осознавали ответственность своей свободы. А так как у нас чрезмерная опека и построение, то ну, откуда ребенку осознать, например, свою свободу? Владимир пишет: передаю привет сестре Олесе. Она хорошая мама моему племяннику. Замечательно. Елена из Москвы. Самый плохой, когда родитель сам ребенок. У меня два сына. Родила в 22 года первого. Отец ушел. Я не смогла быть старшей в семье. Была им как сестра. Поэтому дети стали рано самостоятельными со всеми последствиями. Я вовремя обратилась к книгам и специалистам. Нам помогли. Но последствия моего незрелого материнства дети с трудом признают авторитет старших, считая, что все знают и умеют. Это очень страшно. Я, Елена, хотел бы сказать, дай бог, чтобы у всех были такие проблемы. Могу ли я подать в суд на свою мать, если в годы детства она регулярно била меня, не выпускала меня месяцами из дома, из-за чего я не ходила в школу и не содержала меня? Елена, 21 год. Да, хороший вопрос. Таня, 33 года. Ребенка можно истинно воспитать дружбой с ним, а не поучением. Любой ребенок учится только на своих проступках. Михаил, торжественно клянусь, если в моей жизни случится чудо, и у меня будут дети, я буду их воспитывать правильно. Главное, себе поклясться, а не мне. Михаил так умеренно выражается. Он говорит, самая большая ошибка родителей – ограничение общения ребенка со сверстниками. Но не самая большая. Аня, я мама, крохи со всеми, есть пасынок 7 лет, и знаете, мне... Дикие рассказы о нелюбви, хочется помочь, ласкать, не унизить ребенка. А у меня самой было амбивалентное отношение, вроде она любила. Аня, вы так пишете через дефис, что я не могу прочитать. Давайте попробуем еще раз. И не сокращайте, потому что это уже второе сообщение от вас, а прочитать его невозможно. Лена из Тулы прочитала, что ребенку 7 месяцев должен сам засыпать. Положили и вышли при криках подходить через одну минуту, потом 3, 5, 7, 15, несколько вечеров. Слушала вопли, потом не выдержала, пошла носить на руках. Вот думаю, как быть. Лена, ваш рассказ на самом деле не о том, через сколько минут подходить к кричащему ребенку по инструкции, а о том, что вы столкнулись с тем, что у вашего ребенка сильный характер, прямо скажем, сильнее, чем у вас. Это замечательно. Теперь самое главное, характер этот не сломать. Если не выдержали вы, а не ваш ребенок, значит, он, как сказать, психологически сильнее. Хорошо, но надо дать ребенку, так сказать, в этом смысле свободу, чтобы характер его не подвергался насилию. Сейчас у нас будут новости, потом мы продолжим нашу беседу.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Все, что вы хотели знать о сексе и не боялись спросить, наконец-то, Михаил Лобковский ответит за все. Пока спят дети и впечатлительные сограждане. Граждане. Михаил Лобковский отвечает на все вопросы про это.
И про то. В ночь с воскресенья на понедельник с нуля до двух часов.
363-3659. Телефон. СМС 970-45-45. Код 985. Алексей из Челябинска. Добрый вечер. Когда папа работает меньше мамы и фактически воспитывает 5-летнего сына, это нормально для мальчика больше общаться с папой, а не с мамой? Абсолютно, Алексей. Разницы буквально никакой. Особенно бывает никакой разницы, когда родители не спорят друг с другом по поводу воспитания. Когда папа так себя ведет с ребенком, мама по-другому, еще они при ребенке выясняют отношения. Если у вас одинаковые требования к ребенку, то вообще без проблем. Аркадий, надо мной в детстве издевались родители, старшая сестра. Теперь у меня куча комплексов, я ничего не могу с этим поделать. Но одного я не стану делать точно, издеваться над кем бы то ни было. Аркадий, кажется, да это Бог. Я хочу сказать, что люди не нарочно воспроизводят своих родителей. Просто что получается? Все дети, подавляющее большинство детей, за исключением, может быть, вот этого вчерашнего слушателя Анатолия, дальнобойщика, когда их подвергали, значит, каким-то моральным или физическим унижениям, они, вырастая, говорят, никогда в жизни я своего ребенка не трону пальцем. Но, к сожалению, стереотип существует только один. То есть, как реагировать на проблемы с ребенком? Черемень или ор, или там идиот, что-нибудь такое. И взрослый, даже как бы он себе не клялся, не божился, к сожалению, очень часто срывается, и у него включается вот буквально на уровне подкорки, вбитый ему в детство своими родителями, именно их способ решения проблем. Вот в чем беда. Владимир, 26 лет, Санкт-Петербург. Иногда меня родители совсем не выносят, я не такой целеустремленный, как отец. Это уже переходит в конфликт. Как решить эту ситуацию? Владимир, если вам 26 лет, то вам придется заставить родителей считаться с тем, кто вы есть, и с тем, какой вы есть. Если вам это неприятно, то вы можете сокращать просто общение. И если родители начинают вести беседы, которые вам не нравятся, вы должны их прекратить. Сказать, что я слушать об этом не хочу, если вам поговорить со мной больше не о чем, я пойду. Но о чем опять идет речь? О двух вещах, Владимир. Насчет целеустремленности. Это конфликтность вашего отца, может быть, и мамы, если они оба. И второе, это какие-то комплексы. То есть в понимании ваших родителей... Хороший ребенок – это ребенок, который там переплюнул, не знаю, собственного отца. Хотя надо сказать, что если вот взять один только критерий, что для родителей важнее всего, чтобы дети были счастливы, то если вы будете примерять амбиции к понятию «счастливый ребенок», то окажется, что 99% этих амбиций никакой критики не выдерживает. В том смысле, что можно поставить знак равенства между целеустремленностью и счастливостью, я бы так сказал. Нельзя, честно говоря. Можно поставить знак равенства между счастьем ребенка и учебой на одни пятерки. Нельзя. Если вот таким образом хотя бы начнете размышлять, многие проблемы отпадут. Аня цитирует Виктора Гюго, который написал, чтобы изменить человека, нужно начинать с его бабушки. Только дураки бьют своих детей, Алексей из Уфы. За этой простой фразой кроется некий, кстати, смысл. Потому что если ума не хватает на другой способ решения проблемы, получается, что это, да, некий признак дурачины. Алексей, я уверен, что битые дети вырастают деспотами в семейной жизни. Ну, или деспотами, или наоборот, забитыми. Я другое хочу сказать. Так бы я сказал, я как-то рассказывал эту историю, почему, скажем, в США исключено физическое воздействие на детей. Ну, то есть, если кто-то видит, что родитель там лупит ребенка, то родитель идет в тюрьму, а ребенок идет в приемную семью. В 70-е годы проводились исследования в американских тюрьмах, которые показали, что 88% заключенных подвергались физическому насилию дома, то есть их били. И когда эти исследования были обнародованы, через какое-то время практически все штаты США, потом это стало и федеральным законом, приняты были законы о недопустимости физического воздействия на детей. Вот такая простая история. Евгений Шварц, они его тоже цитируют, детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники. Да. Лариса из Вологды. Моя ошибка в воспитании — непоследовательность. Я знаю, как надо, но именно сегодня некогда, устала и так далее. Выступая, как наша власть, решая тактические задачи, от главной стратегической линии все дальше. Но, кстати, честность, любознательность, справедливость, правила безопасности, на это всегда есть силы. По этим параметрам, промежуточным результатам удовлетворена. Вы знаете, Лариса, вы просто неподъемные задачи решаете. Я вообще не очень понимаю, а что такое воспитывать? Что вы имеете в виду? Вы должны вложить какую-то сумму знаний в ребенка. Кстати, очень многие родители воспринимают процесс воспитания и вообще общение с ребенком как достаточно, я не сейчас, не вас имею в виду, Лариса, как труд, тяжелый труд. На самом деле ребенок – это, естественно, труд, никто с этим не спорит. Самый большой труд – то, что ваше внимание на нем сконцентрировано 24 часа в сутки. И там до тех пор, пока он не станет взрослым, и то, так сказать, ну, наверное, всю жизнь. Но удовольствие, некое счастье, радость от общения с ребенком большинство родителей вообще не способны получать, потому что они заменяют это общение воспитанием. Они считают, что непродуктивно сидеть с ребенком и плевать в потолок. Если уж ты сидишь с ребенком, если у тебя есть полчаса после работы перед сном, то уж займись с ним чем-нибудь общественно полезным. Поговори с ним о жизни, поинтересуйся, как дела в школе, книжку с ним почитай, сделай что-нибудь. Вот многие родители, из-за того, что у них пустота в общении, они пытаются постоянно общение заменить на какие-то дидактические, я бы сказал, вечера. И, конечно, в таком случае это еще одна нагрузка получается. Человек работал, пришел с работы домой, теперь надо работать с ребенком. Но проблема даже не в том, что это нагрузка. Проблема в том, что это лишает удовольствия от общения. Но это тоже, кстати, одна из проблем. Она связана в том с тем, что родители, ну, может быть, настолько не развиты, что они не могут общаться просто так. Или у них достаточно узкие интересы. Или вообще нет интересов. Или они не могут опуститься до уровня ребенка или приподнять ребенка до своего уровня, чтобы с ним полноценно общаться. В общем, в результате общение носит абсолютно дидактический характер. Евгения, лет до 20 были натянутые отношения с матерью. В детстве она меня держала в ежовых рукавицах, не гнушалась ремнем. Мама очень авторитарный человек. Ее мнение всегда было единственно верным. Я была вынуждена уйти из дома со скандалом. Не общались 3 года, но потом все наладилось. Сейчас я имею силу дать отпор и ей, и другим, кто покушается на мою свободу в принятии решений. Но, друзья мои, давайте я не буду загадочным. Я буду по ходу чтения высказывать, значит, что обозначает. Мы же, собственно, и говорим о этих родительских тараканах, как они выражаются и к чему они приводят. Значит, вот мама Евгения. Что это такое? Да, ежовые рукавицы, ремень авторитарный и мнение единственное верное. Это очень невротическое поведение, как правило, связанное с тем, что такие люди хотят все контролировать. Они начинают нервничать, когда, как им кажется, что-то из-под их контроля выходит. И некий внутренний страх перед тем, что у них все разваливается, что они не владеют ситуацией, что на них не реагируют. Вот эти страхи приводят к тому, что они начинают как бы превентивно строить своих детей, держать их в ежовых рукавицах и общаться с ними авторитарно. Потому что для того, чтобы иметь равные отношения с ребенком, такие демократические, надо иметь достаточно большой запас прочности и уверенности в себе. Потому что большинство родителей боятся, что они утратят некий авторитет, и дети тогда будут совершенно, неуправляемые, я бы так сказал. Поэтому вот это вот воспитание такое жесткое и контроль, это, как правило, признак нервного отношения к тому, что может ситуация выйти из-под контроля. Это страхи. Наташа?
У меня вопрос такой. Вот если родители, которые детей били или каким-то образом обижали, вы сейчас послушали эту программу и решили, что они абсолютно неправы, они раскаялись, и им очень стыдно перед своим ребенком, вот им что делать? Извиниться перед ребенком, как-то поговорить с ним, что вот они неправы, что они не считают вправе себя бить его, что они вот не сдержаны или что-то еще. Как вообще вот перед ребенком извиниться, и стоит ли это делать, и вообще что предпринять?
Хороший вопрос ты задаешь. Дело в том, что чтобы извиниться перед ребенком, кроме душевных сил, надо еще знать про себя, что после извинения ты снова за ремнем не потянешься. А тогда кому эти извинения нужны? Многие так и делают. Изобьют, потом рыдают, извиняются, а потом до следующего раза. А опять изобьют, и опять рыдают, и опять извиняются. Это бесконечная история. Если человек понимает, что он по-другому не может, да, что он такой конченый псих, что он, кроме как драться по-другому, с ребенком проблемы не решает, но пусть идет к психиатру и лечится в таком случае. А после этого дает обещание, или кается, или просит прощения. Теперь, с точки зрения пересмотра опыта жизненного, согласно, скажем, православию, если человек грешил неосознанно, а потом сознался в том, что был неправ, и больше этого сознательно уже не повторяет, то ему это прощается. Чтобы родители не беспокоились, как им теперь с этой радостью жить, легко. Потому что лучше извиниться и наладить с ребенком отношения, чем до гробовой доски делать вид, что ты все делал правильно, ребенок тебя за это ненавидит, и при этом каждый при своем мнении, а ты сам уже не очень-то веришь в свою правоту. Но сказать об этом не можешь. Но я еще раз повторяю, родителям вообще сложно извиняться. Это вопрос иерархии, вопрос уважения, авторитета и так далее.
А это не подорвет вот извинение какой-то вот, ну, не авторитет, наверное, перед ребенком, а вот это вот ощущение, что все-таки родители всегда правы.
Ты ребенок знаешь,
не будет потом этим пользоваться.
Вот я тебе как отец многодетный хочу сказать, да? Мне по барабану, пользуюсь я авторитетом у своих детей или нет. Мне главное, чтобы они меня любили. Все остальное мне, честно говоря, наплевать. Если меня дети не любят, какая разница, авторитет для них или нет? Что с этим счастьем-то делать? Это понимать надо. Но это, видимо, приходит с возрастом. Для родителей самое важное, что дети их любят. Какая разница, как они... Ну, еще что, ну, к этой любви, да, там... Уважают, не уважают. Но если любят, в принципе, уважают, но ты можешь быть, не быть для них авторитетом легко, не вопрос. А вместо любви требовать к себе уважения или авторитета, без всяких чувств, ну, на любителя. Ну, кому-то может нравиться.
А не если знаю. Вот извиняться все-таки родителям, то какими словами? Вот как они чувствуют?
Притом извиняться надо не в смысле, что я был неправ. Я еще раз повторяю, наша передача о том, что у родителей есть что-то такое, да, какие-то психические особенности, да, невротические особенности, из которых они, скажем, агрессивные. Они об этом должны говорить. Ну, если они сами в это верят. Я сейчас не пытаюсь навязать. Тут можешь сидеть с ручкой и бумажкой и записывать.
То есть ты говоришь о том, что родители должны сказать ребенку, извини, у меня такие психические особенности.
А, извини, пожалуйста, я не сдержанный, да, я человек, видимо, нервный, а, к сожалению, агрессивный. И, к сожалению, вот когда такая ситуация происходила, я не знал, как ее решить, поэтому я брался за ремень. Можно еще пожаловаться, сказать, ну, ты знаешь, твоя бабушка же тоже меня била, поэтому я думал, что так и надо. Пожалуйста, можно и так сказать. Но, знаешь, родители, что очень часто делают, они в иезуитство такое впадают. Они говорят, ну, ты же сам понимаешь, что ты сам виноват, ты же меня довел просто. Ты же себя так вел, что другого просто убили бы. Я-то тебя еще ремнем просто два раза шлепнул. Говорить не про что. Но ты же понимаешь, как ты себя вел, как ты над, там, нам, надо мной и с отцом издевался. Что-то в таком духе. Тут же, как бы говоря, одной рукой извини, а другой уже типа сам виноват.
Вот. А ребенку надо сказать, что вот поведение, там, поведение родителей, которые вот бьют, что оно неправильное? То есть нужно объяснить ребенку,
да.
Там, извини,
у
дорогой,
них, конечно,
я был неправ.
Дети. А ты знаешь, какое
и
ханжество?
И считаю, что это вообще неприемлемо.
Да, я тебе больше того скажу. Это жуткое ханжество, когда бабка, у которой уже внуки, да, которая так мочила свою дочь или сына, да, не то что ремнем, там вообще всеми предметами, включая мебель. А когда она с внуком, то есть ребенком своего ребенка битого, и этот битый ребенок замахивается на внука, бабка же просто как на амбразуру бросается, не смеет трогать. Ты что делаешь вообще? Ты убьешь его. И никто бабке не скажет, ну а ты-то как, мама? Это тоже интересная деталь. Бабушки обычно внуку вообще не трогают пальцем. Ну, это редкий случай. В отличие от родителей, вот следующее поколение, да, какое бы ни было агрессивное, внуков исключительно только балуют. Ну, очень редко, когда бывают такие авторитарные бабки, как это самое у Павла Санаева в книге. Вот. А в основном они прямо вот пыль сдувают, забывая начисто о том, что они со своими детьми они себя не так вели. Ну ладно, я вот так и знал, что мы перейдем на физические насилия, а есть другие вещи. Так, ну вот Марина из Коломны, еще раз, мы вчера упоминали, замечательная педагога Гиппенрейтер, Вот она пишет в книге Марина, педагогики читают с удовольствием, в частности, гиперрейтер, временный эффект есть, но большие неурядицы в семье влияют на мое состояние и отражаются на отношении с ребенком. Лишний раз прихнись и т.п. Я все осознаю, но чувствую, что самой не хватает психологической помощи. Марина, хорошо вы пишете, потому что вот мы сейчас еще с одной проблемой столкнулись. Неурядицы в семье. А у вас проблемы могут быть с работой, у вас проблемы могут быть с мужем. Из-за этого вы будете срываться на ребенка. Главное, чтобы вы понимали, почему вы так делаете, что из чего следует, да? Что на самом деле вы срываетесь не потому, что ребенок неуправляемый и непослушный, а потому что, я не знаю, у вас сексуальные проблемы в браке. Вот это понимать надо просто. А Марина из Екатеринбурга пишет: «Мне кажется, что до первого рева, в кавычках, это конкретно вампиризм родительский. Ребенок-донор, мать подпиталась энергией, пошла дальше». Да, Марина, именно об этом я и говорил. «Как себя переучить, если родители воспитали исполнителей, в кавычках? Можете посоветовать какую-нибудь литературу?» – спрашивает Катя. Литература вам, Катя, для этого не нужна. Вам надо просто... Ну, может быть, некоторым даже насилие над собой совершать самостоятельные поступки. Сначала понемногу, потом все больше и больше. И будете вы креативным человеком, а не исполнителем. Так. «Дорогой Михаил», пишет Наташа из Петербурга, «соперничество матери, чаще неосознанно с дочерью, за внимание мужа, мнение окружающих и т.п. с самого рождения дочки. Как это скажется на характере девочки? Спасибо, Наташа, Санкт-Петербург». Замечательно, Наташа. Ревность – это еще одна проблема у родителей с детьми. Вот то, что говорит Наташа, значит, мать ревнует, ну и там пишет о соперничестве за внимание мужа. Часто отцы ревнуют ребенка к собственным женам, то есть детским, соответственно, матерям, и ведут себя, естественно, конфликтно и даже агрессивно. Тоже надо это учесть про себя. Вот самое сложное, чего я сегодня не дождался, к сожалению, это вот этого откровения по поводу собственных проблем, когда люди в состоянии осознать, почему они себя там так ведут, и что с ними происходит на самом деле, что заставляет их, скажем, так агрессивно вести себя по отношению к детям. Мы, знаете, о чем еще, например, не говорили? Есть родители, которые затыкают рот ребенку, есть родители, которые не дают ребенку высказаться, которые сразу говорят: это неинтересно, отстань своими там дурацкими проблемами и так далее. Что это такое? Когда такие взрослые приходят ко мне в консультацию, они говорят: я всегда был накормлен, одет, обут, сыт, но никогда я не мог поговорить ни с мамой, ни с папой о своих проблемах и переживаниях. Они никогда не интересовались моим настроением и состоянием. А когда я пытался говорить еще в раннем детстве, мне затыкали рот и говорили там: пойди съешь что-нибудь и отстань. Тут не дописано. Николай, 24 года, Петербург. Ошибки воспитания, если понимается внутри себя, родители, наверное, понимают, что им просто так легче, эффективнее. Мне кажется, что родители неграмотны, зачастую из-за их образа жизни. Если они сами плохо воспитаны, то и дети их будут воспитываться не лучшим образом. Согласен, без уважения очень сложно, но и сами родители не развивают ребенка личность, постоянно выбирают за него, опекают и контролируют. Вот Николай упомянул еще некоторые проблемы. Контроль и опека. Я немножко уже сказал об этом. Это обычно опекающие родители. Это невротики, такой невротический тип. Со страхами определенными, с очень таким неровным состоянием. Страхи по поводу того, что что-то может случиться, что-то может пойти не так. И из-за этого они ребенка опекают, притом бывает с самого рождения. И там и укутывают, и перекармливают, и уроки с ними делают, и попку подтирают. И, в общем, такой создает полный инфантилизм и безответственность у самого ребенка. Каким-то образом закрывая свои проблемы страхов. Закрывая свои проблемы вот этого невроза. Это еще одна разновидность. Есть мамы, которые воспитывают детей без папы и считают, что раз, ну, особенно если мы о мальчиках говорим, что раз мальчик воспитывается, надо его уже так по-мужски воспитывать, раз папы-то нету. Есть отцы со своими амбициями и комплексами, которые, может быть, сами люди слабые достаточно, но пытаются взрастить некую, как им кажется, силу, такую физико-духовную в ребенке. И издевается в том смысле, что вместо того, чтобы ребенка просто любить, постоянно под девизом «ты там растешь мужчиной», да, заставляет его что-то делать, что должно из него вырасти, из этого должен, значит, вырасти мужчина. Лишения какие-то, наказания какие-то, заставление что-то делать специально, вот просто чтобы делал. Типа вот мужчина должен к этому привыкать, и к этому привыкать, и к этому привыкать, и так далее. Такая идеология. Это обычно комплексы самого родителя. Ребенку 2 года, стоит на учете у невропатолога, целыми днями сидим, читаем книжки, играем, все хорошо, но только приходит муж, ребенок не родной, с работы начинается ссора, муж начинает придираться к ребенку за то, что тот капризничает, короче, ко всему. Из-за этого я начинаю тоже нервничать, шуметь на ребенка, иной раз бить, почему так себя ведем мы, почему я себя так веду, я же должна за ребенка горой. Да, это тяжелая, конечно, история. Друзья мои, мы всех тем сегодня не обсудим. Вам надо, видимо, с мужем уже решать проблему, а не с ребенком. А я прощаюсь с вами до субботы. И хочу сказать, что никто не выиграл ни одного билета на 24-й политехнический, потому что таких откровений, к сожалению, я не дождался. Хотя очень на них рассчитывал. Тем не менее, спасибо за звонки и сообщения. И прощаюсь до субботы. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39. Je suis désolé.